В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Октября 2020 года, 12 часов дня в Москве. И у вас в гостях на радио Теос, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем разговор о духовном сообществе, которое выражается, конечно, в чтении двух посланий апостола Павла Коринфской церкви. И сегодня мы как бы подводим такой промежуточный итог, потому что у нас сегодня 16 глава первого послания Коринфянам, которая завершает его первое письмо этой церкви, этой общине, этой группе людей, которые объединились во Христе, которых собрал вместе Христос, которых Христос вместе призвал, и перед которыми, как и перед апостолом Павлом, открыта широкая дверь. Но слишком, порой право, слишком много противников, которые мешают в эту дверь войти. Вот таким лейтмотивом финала или эпилога первого послания апостола Павла Коринфской церкви является, конечно, 9 стих 16 главы, где он говорит, что для него отверстие великая и широкая дверь, а противников много. Хочу перед тем, как мы перейдем к разговору об этих великих возможностях, о широких возможностях, и поясним смысл этой фразы, потому что в греческом тексте она выглядит несколько иначе, немного другой оттенок смысла нам передает. В греческой фразе куда больше напряженности, чем энтузиазма, скажем так. Но мы к этому вернемся чуть позже. А пока я хочу процитировать несколько мыслей, скажем так, не своих, но они, на мой взгляд, могут проиллюстрировать то, о чем мы будем говорить. Первая цитата, я очень люблю Мандельштама, и он вот этим своим поэтическим языком очень точно выражает то, что принципу-то объяснению не поддается. Как и все поэты, наверное. Потому что мы говорим о реальности того, о чем говорит апостол Павел еще в самом начале своего первого послания к Коринфянам. Он категорически настаивает на том, что ни глаз не видел, ни ухо нас не слышало, не приходило то на сердце человеку, то, что Бог приготовил любящим его. Но нас отделяет от этого, от того, что мы не видим, от того, что мы не слышим, от того, что мы даже вообразить себе не можем, о чем даже не смеем мечтать. Отделяет это завеса плоти, как это у Исаии сказано. Мы все, как медведи, с ревем, как голуби стонем, утыкаясь в эту стену, которая отделяет нас от Бога. Стену своей собственной греховности, стену своей ограниченности, стену своей конечности, которая, как это не парадоксально звучит, бесконечна. И вот Мандельштам выразился очень интересно по этому поводу. Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть, ведь все равно ты не сумеешь стекло зубами укусить. А вот современный поэт Евгения Джен Баранова, ее стихотворение было опубликовано вот в октябрьском номере журнала «Знамя». Мне еще понравилось оно, но я кусочек вам процитирую. «То свет искал, того на свете нет. То свет искал, тому на свете страшно». И последняя цитата, я редко, вообще говоря, пользуюсь цитатами из таких источников, но все-таки – в одном из каналов новостных, ну, блогов, так скажем, анонимный Автор описывает тип людей, тип современного сознания. Мне очень понравилось его описание. Он, на мой взгляд, прямо не бровь, а в глаз бьет. О людях, на которых нам предлагается влиять. О тех, кого мы пытаемся просветить, давайте так скажем. Ведь для этого же духовное сообщество и существует здесь, на Земле, в пространстве и времени, чтобы являться выразителем того, что вне пространства и времени. Так вот, современное сознание характеризуется вот чем. Как описал, талантливо описал автор этого высказывания в блоге. Они искатели новых ощущений в мире, заваленном фастфудом и наполненным угнетающими деталями современного потребительства. Видите ли, противников со времен апостола Павла, вот уже 2000 лет как прошло с момента, когда Христос воскрес, с момента, когда Дух Святой сошел на учеников, противников не становится меньше. Они все время меняются. И меняются они в своих попытках, если использоваться цитатой Мендельштама, укусить стекло. Меняются они в своих попытках себя удовлетворить той быстро усваиваемой и поверхностной информацией, которую предлагает нам мир. В попытках потреблять, которые все больше и больше сил отнимают от того, чтобы человек мог все-таки производить. И вот, если вернуться опять к первому посланию к Коринфянам, конечно, когда мы слышим цитату «широкая дверь», фраза это когда приходит нам в голову, мы говорим, конечно, о каких-то возможностях, безусловно. И это, конечно же, для духовного сообщества, как и для любого другого сообщества, для церкви, давайте это слово с большой буквы употребим, это возможность влиять. И церковь, скажем так, не в духовном отношении, а в смысле как организация, давайте так скажем, религиозная организация, всегда во все времена боролась за влияние, конечно. Любая организация, любая группа людей, которые собрались с какой-то целью вместе, борются за то, чтобы быть выразителями этого смысла, за который они борются. И здесь всегда возникает напряжение, если не конфликт, между временем и пространством, как описывает это очень талантливо богослов Тирих. И влияние, о котором мы говорим, оно не только непосредственно духовное, оно может быть психологическим, социальным, экономическим и даже политическим, не говоря уже о том, как религиозная организация влияет на культуру. Вся наша культура, по сути говоря, с большой буквы, является продуктом этого влияния. Хотим мы это признавать или не хотим. Как бы сегодня Европа не отказывалась от христианских корней, она, собственно, пилит суд, на котором сидит. Но что происходит, что происходило, ну, если сказать с исторической точки зрения, в те же средние века? Церковь завоевала, церковь как организация, я хочу подчеркнуть, огромное пространство. Физическое пространство, политическое пространство, культурное пространство, социальное пространство. Каждый европейский житель, по сути говоря, был членом какой-то церкви. Но борясь за это пространство, порой ради пространства, церковь теряла очень много времени. И вот это вот завоевание этого пространства, этой территории во всех значениях этого слова, за него потом пришлось дорого платить. Утрата времени, возможности быть проводником вечного. Потому что, конечно, мы можем говорить сегодня о том, что влияние церкви все еще остается серьезным. хотя и не таким глобальным, скажем так, каким оно было в другие, скажем так, времена и эпохи. И вот странное дело, когда мы слышим вот это русское слово «широкое», ну, согласитесь, не может быть недвусмысленно. И здесь меня озадачилось, мягко говоря, то, что в греческом тексте апостол Павел использует слово, которое, в общем-то говоря, к ширине не имеет никакого отношения. Он использует греческое слово «энергос». Ну, все знают слово «энергия», объяснять это слово вряд ли нужно. Так вот, речь идет о возможности действенного, сильного влияния. То есть это не влияние политическое, во всяком случае, не только. Не влияние экономическое, социальное или психологическое. То есть открытые Богом возможности, они действенны. Они обещают со стороны Бога какое-то действие. И вместе с тем они предполагают какое-то действие с нашей стороны. При всей моей, скажем так, неприязни к слову «эффективность», можно, наверное, здесь это слово употребить. Перед нами открыта очень эффективная возможность влиять на умы и сердца людей. И противников у этой возможности много. И эти противники существуют как внутри сообщества, так и вне его, потому что всегда, во все времена, есть что-то в нас и что-то вне нас, что противится тому, той возможности, которая перед нами предстоит. Меня вот в последнее время, знаете, не покидает ощущение того, может быть, коронавирус этому способствовал, не буду этого отрицать, потому что все больше и больше знакомых моих, все более близких ко мне, ну, становятся в каком-то смысле участниками этой тяжелой проблемы. Один мой умер в прошлое воскресенье от этой страшной болезни. И, в общем, знаете, вот если раньше все-таки было ощущение, что линия фронта, скажем так, давайте я употреблю это словосочетание, борьбы со злом, она иногда как бы ощущается нами как где-то далеко от нас. Сегодня вот эта линия фронта все ближе и ближе. Все ближе и ближе ощущение какого-то финала, какой-то развязки. Конечно, в этой борьбе за влияние духа на плоть, давайте так скажем, в борьбе за влияние благочестия против соблазна порока. Я уж такие, может быть, немного громкие слова употребляю. Конечно, линия фронта все время подвижна. Мы то отступаем, то отступаем. Церковь одерживала серьезные победы и вместе с тем терпела достаточно болезненные поражения в этой борьбе. Я сейчас говорю о внешней стороне дела. Возможно, апостол Павел, когда говорит об этой широкой двери, имеет в виду Ефес, потому что там, конечно, если вы почитаете книгу «Деяния», он находился в Ефесе, когда писал это первое послание, там действительно широта возможностей была невыразимо глубокой, я бы так сказал. Там широта с глубиной сочеталась, потому что, посмотрите, вспомните, как в Ефесе, эта книга «Деяния» описана. Я не говорю сейчас не только о чудесах, которые Господь творил руками апостола Павла. Посмотрите, как там описано, что Слово Божье с такой силой превозмогало, что поклонники всяких оккультных наук принесли на площадь свои книги и сожгли их. Такое широкое и глубокое, я имею в виду качественное влияние оказало Слово, проповеданное Павлом, на умы тех, кто это Слово слышал. Что-то двигалось, причем двигалось с потрясающей силой в умах и сердцах людей. Вот о какой возможности говорит апостол Павел здесь. И, конечно, этой возможности всегда противятся сразу после вот этого потрясающего совершенно, я сказал бы, даже революционного пробуждения духа в человеке, во всяком случае, в Ефесе. Помните, какой был там бунт после этого, когда серебряники, которые изготовляли модели храмов Артемиды, подняли бунт против христиан. И все это, слава Богу, не закончилось благополучно для апостола Павла и его спутников. Но, тем не менее, вот это как бы немножко проиллюстрирует динамику того, о чем говорит апостол Павел. Почему я все это говорю? Что, на мой взгляд, сегодня в религиозном сознании поменялось представление о широте. Очень часто люди, в том числе религиозные, за широкими, в кавычках, взглядами прячут пустоту и отсутствие убеждений. Величие стало плоским, широта мелкой, а глубина мерзкой. И в этом контексте, каким бы оптимистичным нами не воспринималось все это послание первого Коринфянам, его финал не может не отрезвлять. Апостол, и это тот самый апостол, который написал великий гимн любви, потрясающую оду воскресения, которую мы с вами изучали, пишет такие слова: кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Оба эти слова греческих, анафема, которое переводится буквально как проклятие, отлучение, да, и маранафа, они настолько объемны по содержанию, что переводчики, все переводчики, включая и перевод на латинский язык, я уже не говорю о русском переводе, об английском переводе, любые переводы возьмите, почти все они без исключения, кроме последних новых, побоялись перевести это слово. Они его просто транслитерировали. Повторим. Так вот, оба эти слова настолько непереводимы и неподражаемы, что для того, чтобы их выразить, нужно употреблять много разных слов. И, судя по всему, слова подобного рода в то время, когда апостол Павел написал это первое послание Коринфянам, обладали таким мощным весом в сознании человека, что даже переносить их смысл боялись, да и не видели в этом никакой необходимости. Потому что тяжесть такого понятия, как проклятие, настолько универсальна и вместе с тем для каждого уникальна и особенна, что ни эмоциональному, ни психологическому переводу не поддается в принципе. И как бы люди в своей легкомысленной запальчивости не употребляли слово «проклятие», как бы они в своих иллюзиях не злоупотребляли словом «благословение», а ответственность, налагаемая на человека, отказывающегося от любви Иисуса Христа, не просто громадна, она катастрофична, потому что тот, кто отказался от такой любви, не может рассчитывать на что-то вообще в принципе. Подумайте, апостол, возвещающий любовь воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, проклинает тех, кто Христа не любит. Согласитесь, это ведь серьезный эпилог. И вот я хочу вернуться к контексту всей главы. Он же ведь в этом послании, обращаясь к Коринфской церкви, очень четко дает понять с самого начала, что это не просто какая-то маленькая группа людей, что они принадлежат к чему-то куда более широкому сообществу, чем просто какая-то группа людей, объединенная политическими взглядами, культурными особенностями, социальным положением и так далее. Ведь он говорит в контексте помощи Иерусалимской церкви, которая в то время в Иерусалиме был голод, и мы помним, что он в этом будет еще во втором послании писать, что по всем церквям апостол Павел пытался собрать помощь для голодающих людей в Иерусалиме, для голодающих христиан. И в том числе, находясь в Ефесе, он это делал, и по всем церквям посылал людей, которые собирали средства, чтобы помочь. Но я не буду сейчас на этом зацикливаться. И поэтому, вот о чем он здесь, по сути дела, в каком контексте говорит? Во всякое трудное время появляется великая возможность. А в момент, когда было землетрясение в Степанакерте, унесшее столько жизней, какая-то была возможность для людей проявить свою добрую волю. А я вспоминаю, я был в 1972 году, в 1972 году, мне страшно подумать, как давно это было, был подростком через 6 лет после землетрясения. Знаете, что я увидел там? Новые вот эти кварталы в центре, и потом все дальше к окраинам. На домах был настроен привет из Белоруссии, привет из Украины. Потому что туда вся страна поехала. Этот город из развалин восстановили. Я Ташкент имею в виду. И вот это, знаете, любопытное сочетание слов величие и широта. Вот это видение на свою жизнь, которое действует. Через дверь, которая открыта для нас в духовном измерении, благодаря Христу, мы получили доступ к тому, чтобы не слышать, не видеть, не чувствовать, о чем даже мечтать мы не можем. К этой благодати, по которой говорит апостол Павел, что я именно по ней-то, благодаря ей-то я и есть тот, кто я есть. Будучи, собственно, недостойным даже того, чтобы родиться на этот свет. Вспомните, как в книге Откровения для апостола Иоанна открывается дверь на небесах. Но что происходит сегодня? И что же за противники нам противостоят? Анна Кропоткина в «Независимой газете» в январе прошлого года написала такую статью любопытную, называется она «Скромное обаяние постправды». И несколько мыслей оттуда я вам процитирую, чтобы мы поняли, что нам противится. По мнению многих профессионалов, мы вступили в новую эру постправды. В 2016 году Оксфордский словарь дал этому новому термину определение. Постправда – это обстоятельства, при которых объективные факты влияют на политические убеждения людей меньше, чем мнение, которое апеллирует к эмоциям и личным впечатлениям. А в той же газете, любопытно, как иногда люди, знаете, разные люди говорят об одном и том же почти одинаково. Николай Гульбинский написал статью, которая называется «Такая нужная и невостребованная работа». И вот что он пишет. «Если черной кошки в комнате нет, зачем ее искать? В наши дни произошло качественное изменение общественного сознания, причем как на глобальном, так и на национальном уровне. Во всем мире наблюдается синдром постправды. Люди разуверились в том, что истина вообще существует и что она поддается установлению. А ведь, как отмечала еще американская писательница русского происхождения Айн Рэнд, именно стремление отделить истинные утверждения от ложных являются важнейшим стимулом прогресса человечества. Что касается журналистов, то они заинтересованы не в восстановлении истины, а в том, чтобы эта истина была погребена под грудой сознательной лжи и бесконечным числом взаимопротиворечащих версий. Никому из них ни разу не пришло в голову извиниться за свои репортажи, даже когда их неправда становилась абсолютно очевидной для всех думающих людей. Слушайте, ну, по-моему, не в бровь, а в глаз. И я в свое время был поражен, даже шокирован Сергеем Аверинцем, потрясающий ныне покойный писатель, филолог, мыслитель и добрый христианин. В своей статье о современном христианстве незадолго до смерти написал такие слова, страшные, на мой взгляд. Если вот в эпоху этих страшных гонений, борений за веру, когда христиан преследовали, в том числе и в Советском Союзе, да, когда было важно на государственном уровне доказать, что Бога нет. Было важно, есть Бог или нет. А сегодня есть Он или нет. Говорят, да, какая разница, что есть, что нет. Вот в чем весь ужас сегодняшнего противления в эпоху, в которой мы живем. В начале 20 века Честертон очень точно выразил эту мысль. Есть что-то более страшное, чем сжечь человека на костре за его убеждение. Это сказать ему, что его убеждение ничего не значит. Вот какое противление сегодня ощущает человек, озаренный светом Иисуса Христа внутри. Человек, которого сам Бог называет причастником своего естества. И вот почему каждая возможность стать проводником света в этом мире, стать, если хотите, крупинкой соли на этой земле, для каждого из нас уникально. Дверь-то остается широкой. Она оставалась широкой, когда проповедовал Ной 120 лет, пока строил ковчег, и люди, никогда в жизни не видевшие дождя, так в него и не вошли, но дверь-то оставалась открытой. Вы знаете, многие сегодня скучают, я бы так сказал, испытывают ностальгию по временам Иисуса Христа. Вот если бы я, говорят они, жил в то время, во времена, когда можно было беседовать с апостолом Павлом, ходить вместе по окраинам Иерусалима с апостолом Петром, нам кажется, что тогда было проще. Я думаю, это не так. Я думаю, что в каждую эпоху, в каждом месте с его уникальным сочетанием социальных, культурных, экономических, религиозных факторов, противников меньше не будет никогда. И дверь остается все такой же широкой. Просто сегодня я бы так сказал, особенно сегодня во времени, в том, что очень мал спрос на великое. Потому что оно кажется для мелких людей слишком узким для всеядного потребительского сознания. Но с нашей точки зрения дверь-то остается широкой, действенной, великой. А вот почему хочется, чтобы мы всегда помнили про эту дверь, куда бы мы ни шли. Давайте прервемся на небольшую паузу, буквально на несколько минут, чтобы я перевел дыхание. Оставайтесь сами, пожалуйста.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность – Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса
Христа. 20 октября 2020 года, вторник, 12 часов 30 минут. Василий Ласточкин на радио Теос, у вас в гостях, как всегда в это время. И мы продолжаем чтение 16 главы 1 послания Коринфянам, которое вписывается в наш долгий, серьезный, я надеюсь, не очень поверхностный разговор о духовном сообществе и его проблемах. Мы говорим сегодня о широкой и открытой двери. Мы говорим сегодня о том, чего человек себя лишает, на какое проклятие он себя обрекает, отказываясь от любви Иисуса Христа. В религиозных сообществах очень любят говорить о должных приветствиях. И я знаю, есть группа людей, где слова святой Лабзани, апостола Павла, понимают иногда слишком буквально. Есть также сообщества, в которых это лабзание отвергает. Я имею в виду поцелуй, да. В нашей культуре вообще, когда мужчины целуют друг друга в губы, это воспринимается неоднозначно. На Востоке это нормально, кстати. Я бывал, когда в Азии, я видел, что там и всегда так было. Поцелуй – это способ приветствия, выражения какой-то близости, и там сексуально ничего не было. Это просто, так сказать, способ выразить близость свою, эмоциональную, духовную. И вот говоря, если говорить об этом контексте этих страшных двух слов, анафема и маранафа, потому что ведь тот, от кого люди отказались, он придет. Маранафа значит «Господь грядет». Или, если так говорить более просто, «Вернись, Господь». Потому что, а что еще остается тому, кто отказался от этой любви? Кроме как обрекать себя на суд этой правды. Потому что человек, который, потребляя, если пользоваться цитатой Мандельштама, которую я употребил в начале этой передачи, грызет стекло. Если человек говорит, да нет никакой правды на свете, буду жить, как придется, как получится, и возьму от жизни все, что смогу. А что еще им остается? Но посмотрите, как широка дверь, открытая для нас. Вот я очень люблю роман Александра Солженицына «В круге первом». Там потрясающий финал. Люди, которые едут в тюремной машине, отказались от какого-то компромисса, от возможности остаться вместе более теплым, удобным, выгодным. Отказались от попытки сохранить себя любой ценой. Смотрите, как говорит о них Солженицын. Их ожидало только худшее, но в душах их был мир с самими собой. Имя владело бесстрашие людей, утерявших все до конца. Бесстрашие, достающее трудно, но прочно. И вот еще одна фраза, которая меня просто поразила в самое сердце, когда я читал Карла Ясперса, который написал книгу, называется она «Духовная ситуация времени». Там он вот как описывает о человеке, описывает человека по сути дела. То, кем он станет, то, кем станет, по сути дела, каждый из нас, говорит Карл Ясперс. Ситуационно обусловлено людьми, с которыми он встретится, и возможностями веры к нему взывающими. Семен Франк, рассуждая о смысле истории, сказал, что приходит к одному очень важному выводу. Единственный смысл истории человека во времени, где мы постоянно испытываем эту напряженность между временем и пространством. Завоевывая пространство в этой жизни, мы теряем время для той, которая обязательно наступит. Так вот, Семен Франк говорит, что единственный смысл этой истории – это воспитание личности. Наш замечательный писатель Михаил Кураев в своем великолепном романе «Зеркало монтажки» интересная мысль нам дает. Не только все человечество, но и каждый человек в отдельности занят по преимуществу тем, что приспосабливается к непредсказуемому. Потому что, конечно, давайте скажем честно, в том числе и в контексте сегодняшней ситуации, в мире, в стране, когда каждый день какая-то новая война, когда и какие-то напасти одна за другой, мы не знаем, что будет завтра. Но как же это удивительно, когда мы понимаем одну вещь. Даже во внешнем страхе перед будущим, даже во внутреннем страхе перед самим собой в каком-то смысле, откуда мы знаем, что нам, что мы сможем выдержать, а что нет. Даже в этом мы можем доверять тому, в чьих руках наше будущее. Тому, кто открыл своей смертью перед нами эту великую и широкую дверь. Тому, кто своим воскресением утвердил правду своей любви и любезность своей правды. А потому, естественно, тот, кто отказывается входить, потому, естественно, тот, кто отвергает любовь, обрекает себя на гибель. Он отделяется от своей основы, как отделяются сейчас и падают листья сухие на землю. Вы знаете, странно, что люди как-то настолько дезориентированы в этой постправде, о которой мы говорили. Богослов Тилих пишет такие слова. Если вы начинаете с вопроса, существует ли Бог, вы никогда его не достигнете. Если же вы утверждаете, что он существует, то достичь его вам будет еще труднее, чем если бы вы отрицали его бытие. Бог, о существовании которого нужно спорить, становится просто вещью в ряду других вещей внутри мира реальных предметов. Как же он прав? Понимаете, мы ведь не просто за религиозное влияние боремся. Мы не просто настаиваем на каких-то моральных принципах. Это все было и есть, и хорошо, когда оно будет. Но мы-то ведь не этим спасаемся. Спасает нас своей милостью Иисус Христос, умерший за наши грехи по Писанию. И воскресший на третий день. Все, что в нашей жизни есть, культура, религия, политика, социальная жизнь, психологическое переживание этой жизни во всех ее изменениях, все это двусмысленно. Потому что мы живем в теле греха и смерти. Но все-таки духовное сообщество может открыть людям возможность найти глубину своей собственной духовной жизни в себе благодаря Христу. Глубину, которая скрыта за пылью повседневной жизни, за шумом нашего суетливого труда, глубину, которая дает нам опыт священного. Того, к чему нельзя прикоснуться, нельзя увидеть, услышать. Того, о чем нельзя даже помечтать. Бог сам, говорит Тирих, есть предпосылка для вопроса о Боге. Бога нельзя достичь, если он объект вопроса, а не его основание. Вот почему в последние времена Христос призывает нас, а я верю, что мы живем в последние времена. Они, кстати говоря, наступили с момента пришествия Христа на землю. Об этом писал апостол Павел, апостол Петр, простите, близок всему конец. Он всегда близок. Потому что такое время? В глазах Бога один день, как тысячу лет, а тысячу лет, как один день. И вот в эти последние времена, когда беззаконие душит любовь, когда человек отказывается от правды, когда фанатики грызут стекло, отделяющее их от Бога. Невероятную ценность приобретают терпение, мужество и мудрость. Потому что, чтобы верить сегодня Богу, человеку необходимо мужество. Чтобы любить, нужно терпение. А чтобы надеяться, нужно познание. Мы надеемся на то, что знаем. Вот почему в книге пророка Осии одним из самых тяжких грехов пророк Осия считает отказ от Бога познания. Давайте не будем забывать, что слово «надежда» и слово «надежный» понятия однокорневые. И вот, заканчивая эту передачу, хочу пожелать нам мужества перед лицом открытой двери, терпения перед лицом дверей, которые иногда, к сожалению, закрываются перед нами. Сейчас вот в том, что мы делаем, очень много возможностей для нас закрыты. Мы не можем входить в учреждения закрытые, потому что здесь изоляция. И я, честно говоря, очень скучаю. Приходится все переводить в формат онлайн, что называется. Это тоже неплохо, но ничто не заменит вот этой встречи, взгляду глаза в глаза, беседе, разговору. Будем надеяться, что эта дверь снова откроется. И вот у меня есть сегодня возможность говорить. Говорить с вами о том, во что я верю, на что я надеюсь. Это великая возможность. Наверное, у каждого из тех, кто слышит меня сейчас, есть какая-то возможность. Входите в эту дверь. Не стесняйтесь. Не бойтесь того, что у вас получится. Надейтесь на того, кто вас любит. Мужество всегда нужно, чтобы верить. Терпение всегда необходимо, чтобы любить. И знание Бога ярче всего, наверное, выражено в словах Иисуса Христа о том, что Он лоза, а мы ветви. Нам очень нужно, чтобы эта надежда в нас была чистой и живой. Потому что это не надежда на то, что у нас получится. Не надежда на то, что и как мы будем переживать и чувствовать. В духовном сообществе вера должна быть мужественной. Любовь терпеливой, а знание надежным. Только тогда это сообщество будет по-настоящему крепким. Оно никогда не будет совершенным или идеальным. Но оно будет крепким внутри с точки зрения сохранения и передачи смысла, света, если хотите. Потому что это духовное сообщество живет присутствии Бога. И он открывает тайну нового бытия человека. Нового бытия, бытия вечного, которое частично в этом сообществе переживается и во времени. Конечно, частично, потому что мы сейчас знаем отчасти, но настанет время, когда мы будем знать так же, как и мы поздно. «Царствие Божие внутрь вас есть», – говорит наш Спаситель. И это самая великая ценность, которой мы обладаем. А потому хочется в конце этой передачи пожелать нам всем того, что, наверное, апостол Павел желал всем нам. Мужество, терпение, надежда. Любовь можно определить как возможность сказать кому-то «ты» и еще сказать ему «да». Иными словами, это способность понять человека в его сути, в его конкретности, в его уникальности и неповторимости. Однако понять в нем не только его суть, но его ценность, его необходимость. Так Виктор Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла» объясняет любовь. И вот эта любовь Христа, которая излилась в наши сердца, это любовь, о которой мы будем говорить во втором послании к Коринфянам. Эта любовь дает нам возможность сказать «да». И ты тому, кто нас любит. И она не только нас понимает, она понимает, зачем мы нужны на этом свете. Потому что мы сами до конца понять этого никогда не сможем. И я хочу пожелать вам всем мужества, мудрости и терпения перед лицом этой широкой и великой двери, которая перед нами открывается в эти трудные времена. Спасибо вам за внимание. Следующий вторник в это же самое время мы с вами услышимся и будем продолжать. На этот раз уже начав второе послание к Коринфянам. Всего вам доброго. До следующих встреч. Спасибо за внимание. До свидания.